В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Мы начинаем новую неделю. Календарь показывает 23 апреля, понедельник. И в течение этого часа говорим о таком. Вода для Донбасса. Восстановлена работа ДФС. Надолго ли? Практически все военные части, которые захватывали Крым, побывали на Донбассе.
Наприклад, 18-го Крима мотострілкова бригада, яка дислокується в Калинівська, такий населений пункт Чечня.
І удастся ли спасти Красногоровську школу номер 1?
Хоча там школа там знайшла спонсори своїми силами, вони 4 класи підготовили, там ставили окна.
В студии сегодня мы поговорим о том, что Украина может сделать для украинцев политзаключенных на территории России и их родных уже сейчас и почему этого не делает. По данным правозащитников, сейчас около 70% граждан Украины находятся в российских тюрьмах по политическим мотивам. Почему в Украине до сих пор нет закона о статусе украинцев политзаключенных в России? Считаются ли тюрьмы в оккупированном Крыму и Ордло российскими? Почему право решать их статус добивается СБУ? И как объяснить жонглирование статусом заключенных по политическим мотивам украинцев в Российской Федерации? Об этом поговорим с юристкой Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надеждой Волковой. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Участвуйте в нашем разговоре. Также с сегодняшнего дня звонить в радио «Донбасс Реалии» можно и по Вайберу. Номер 066 901 24 34 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем неделю с новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Луганское энергетическое объединение за долги обесточило Лисичанский водоканал, сообщает пресс-служба ЛЭО. Без воды в ближайшее время могут остаться около 47 тысяч человек. Ожидается, что уже вечером воды не станет у жителей района Лисичанского завода резинотехнических изделий поселка Боровское и Новодружеска. Долг предприятия составляет более 1 миллиона гривен. Ранее руководство Лисичанского водоканала не раз предупреждали о возможном обесточивании за долги. Наблюдатели миссии ОБСЕ будут сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца текущей недели. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Твиттер. По их данным, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Напомню, станция останавливала работу 18 апреля. Днем ранее автобус с работниками ДФС был обстрелян. Ранения получили 5 сотрудников станции. Поддерживаемые Россией силы 30 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, среди применяемых пророссийскими силами вооружений были и запрещенные минскими договоренностями минометы. Обстрелы зафиксированы на Луганском направлении вблизи Новгородского и Луганского. Ни один украинский военный не пострадал. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах населенных пунктов Пришибка, Линово, Логвиново, Славяно-Сербск, Степовое. Группировка ДНР сообщила об обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой, Докучаевска со стороны украинских военных. Премьер-министр Армении Серж Сарксян заявил об своей отставке. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства. Протестующие, которые проводили акции 11 дней подряд, обвинили экс-президента в захвате власти. Сегодня также к тысячам антиправительственных протестующих в Ереване присоединились несколько десятков военных. В третьем по величине городе Армении в Анадзоре также бастуют работницы местной швейной фабрики. На территории Донецкой и Луганской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной безопасности. Об этом сообщает Укргидромедцентр. Отмечается, что такие условия могут спровоцировать возникновение пожаров, поэтому граждан просят быть крайне осторожными с огнем. И по прогнозам синоптиков, завтра, 24 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона днем пройдут дожди, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 15 до 17 градусов тепла.
–
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, что совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня мы говорим о том, что Украина может сделать уже сегодня для украинцев, политзаключенных на территории Российской Федерации, и почему этого не делает. Звоните к нам, задавайте эксперту, сегодняшнему гостю, свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
И подробнее о новостях. Сегодня с раннего утра возобновлена подача воды с Донецкой фильтровальной станции в Авдеевку и села Орловка и Ласточкино. Напомню, водоснабжение было прекращено с 17 апреля, когда работники ДФС попали под обстрел. 5 человек когда получили ранения. О ситуации на ДФС мы спросим у начальника сектора связи со СМИ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Вероникой Бахалана. С нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Вероника.
Доброго дня.
Вероника, сегодня ГСЧС Донецкой области опубликовал информацию о том, что с Донецкой фильтровальной станции восстановлена подача воды в Авдеевку. Расскажите, какая ситуация на этот момент, как этого удалось добиться и как вообще вот в вашем ведомстве оценивают ситуацию на ДФС?
З 22 квітня о 15.10 відкрита засувка водогону з Донецької фільтрувальної станції на місто Авдіївка. Проводилось заповнення системи та поповнення резервуару. І з 5 години ранку 23 квітня водопостачання населення міста Авдіївка, а також селища Ласточкіна та Орлівка Ясиновацького району відновлено в повному обсязі. На даний час ДФС працює в штатному режимі. Все працює.
Скажите, а как этого удалось добиться? То есть, почему сейчас удалось все-таки восстановить водоснабжение, чтобы наши слушатели поняли, в чем, собственно, загвоздка была?
Проблема была в том, что не было гарантий безопасности для работников станции. Сейчас есть такие договоренности, и поэтому станция работает в штатном режиме.
Спасибо большое. Надеемся, что наши слушатели понимают, да, причину, почему это, собственно, все происходило на Донецкой фильтровальной станции. Надеемся, что водоснабжение будет продолжаться. Добавлю также, что в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что ОБСЕ планирует установить пункт наблюдения у Донецкой фильтровальной станции. Надеемся, это поможет обеспечить бесперебойный доступ воды к Авдеевке и селам Орловка и Ласточкино.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тем временем проблемы с водой начинаются в Луганской области. Лисичанский водоканал сегодня обесточили из-за долгов. Об этом сообщило Луганское энергетическое объединение. Повлияло ли это уже на водоснабжение в регионе? И что говорят в самом водоканале? Об этом расспросим нашего корреспондента Алексея Виноградова. Он с нами тоже на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей, действительно ли Лисичанск уже без воды? Что говорят люди?
Ну, согласно сообщению Луганского энергетического объединения, без воды должны были остаться жители Новодружеска. Это город, который входит в состав Лисичанска, а также некоторые другие районы города. Например, самый крупный из них – это район завода резинотехнических изделий. Там проживает около 20 тысяч человек. Но вот сейчас, по крайней мере, в районе завода РТИ вода пока еще есть. Об этом рассказал местный житель Владимир Буряк. Но слухи об отключении воды по району уже поползли. К тому же, по его словам, ухудшился напор воды, но он не знает, связано это с обесточением объектов или нет. Предлагаю послушать.
Ну, это, напор такой, знаешь, слабенький, не такой, как обычно, а уже такой, ну, слабее.
Ну, а в самом же Лисичанском водоканале информацию об обесточивании их объектов подтвердили. По словам директора водоканала Евгения Лысенко, отключения начались сегодня с 10 утра. Пока жители города на себе не сильно это почувствовали из-за того, что вода им сейчас подается из наполненных резервуаров, но это продлится недолго. Предупреждение об отключении водники получили еще 17 апреля. По словам Евгения Лысенко, вот если в прошлом году энергетики отключали водоканалы и требовали погасить текущую задолженность, то теперь речь идет о погашении полной суммы. А по текущим платежам долгов у водоканала нет. Предлагаю послушать Евгения Лысенко.
У нас оплата за потребленную электроэнергию 100%. Сейчас ВЭО интересует полное погашение всей задолженности.
Алексей, давай расскажем нашим слушателям, напомним, в чем ситуация, собственно говоря, конфликтная, почему обесточен Луганское энергетическое объединение, если вот только что мы говорили по поводу ДФС, да, там проблемы с обстрелами. В чем проблема вот на такой относительно мирной территории?
Ну, здесь проблема, прежде всего, с долгами. Вот, к сожалению, дозвониться не пресс-секретарю ЛЭО Евгению Насеткину, не гендиректору предприятия Владимиру Грицаю я вот не смог, но согласно присланному ими пресс-релизу, они хотят погашения 138 миллионов гривен долга. Также в документе указано, что и водоканалы, и местные власти предупреждались об отключении заранее. И вот еще первую строчку из пресс-релиза. Электроэнергия не может быть бесплатной. Луганское энергетическое объединение не спонсор для коммунальных предприятий. Тем более, что ЛЭО само находится в крайне тяжелом положении из-за таких долгов потребителей. Кстати, объекты Лисичанского водоканала обесточиваются уже в третий раз. В прошлом году их отключали весной, потом еще летом. В среднем неделя, 10 дней, вот так вот. Жители одной из улиц даже в прошлом году из-за этого перекрывали движение на одной из дорог, требуя возобновить водоснабжение. Но тогда деньги на погашение задолженности выделялись из городского и областного бюджетов, но только на погашение текущих платежей. А как вот сейчас водники будут выходить из ситуации, пока не ясно. Мы продолжим следить за этой ситуацией.
Еще один вопрос. Кто, собственно говоря, набрал этот долг, кто не платит за воду?
Дело в том, что этот долг был сформирован еще в довоенный период, еще 2010-е, где-то 2011-е годы. В основном из-за разницы в тарифах, которую не оплачивали, то есть тарифы не давали повышать, и государство обещало, что разница тарифов будет погашена, но она так и не была погашена. Ну и плюс проблема еще, насколько я знаю, в том, что сама система водопроводная в Лисичанске, она рассчитана на большие потоки воды, потому что там было очень много предприятий, и основная целевая аудитория, так сказать, была не население, а именно вот эти предприятия. Сейчас эти все предприятия стоят, а комплекс огромный используется, ну, там, получается, на треть. Ну, и из-за этого очень большое потребление электроэнергии, и даже вот если люди по полной оплачивают эту, ну, платежи за воду, то этого недостаточно для того, чтобы погашать задолженность только даже за электроэнергию.
Спасибо большое. Структурная проблема, как мы слышим. Будем держать руку на пульсе. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Практически все военные части, которые захватывали Крым, побывали и на Донбассе. Только на командных должностях на Донбассе сейчас находится 750 российских офицеров, не считая солдат и наемников. Об этом в ответе на запрос радио «Донбасс Реалии» сообщило Главное управление разведки Украины. На прошлой неделе, напомню, мы рассказывали о новом докладе сообщества «Информнапалм», которое установило более 1000 участников военной операции на полуострове, их фамилии, звания и номера частей. Дмитрий Донской узнал у спикера Главного управления разведки Вадима Скибицкого, какими обобщенными данными о силах, задействованных в захвате Крыма, располагает разведка сегодня.
було перекинуто близько 7 тисяч військовослужбовців, повітряно-десантних військ, від спеціального призначення, загальновійськових підрозділів. І за нашими підрахунками, загалом в окупації Криму брали участь близько 20 з'єднань і підрозділів Збройних сил Російської Федерації, причому це з'єднання різного характеру. От якщо говорити, а які підрозділи брали участь в окупації Криму і які підрозділи безпосередньо брали участь в бойових діях на сході України, це майже всі ті ж самі підрозділи. Починаючи від повітряно-десантних підрозділів, закінчуючи простими мотострілковими підрозділами, як з Південного військового округу, Центрального, навіть зі Східного військового округу. Якщо я можу так сказати, що всі бойові підрозділи Збройних сил Російської Федерації, їхні або батальйонні тактичні групи, або ротні тактичні групи, в певний час, або в 15-му, 16-му, 17-му, і навіть зараз, беруть і брали участь в бойових діях на сході України. Всі підрозділи Південного військового округу, майже всі, в тому числі, от із Чечні, якщо ми говоримо, наприклад, 18-та окрема мотострілкова бригада, яка дислокується в Калинівська, такий населений пункт Чечня, вони безпосередньо брали участь і в окупації Криму, і безпосередньо брали і беруть участь в бойових діях на сході України. Наприклад, у нас теж є перелік військовослужбовців, повний перелік, які брали участь в бойових діях на нашій території в 2015 році. І навіть ті, які отримали поранення, які загинули, і які після цього проходили лікування в госпіталях в Південному військовому окрузі.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Что Украина может сделать для политзаключенных украинцев на территории России? Почему этого не сделает? Об этом поговорим сегодня с юристкой Украинского Хельсинкского союза по правам человека Надеждой Волковой. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Друзья, напоминаю, можно участвовать в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также с сегодняшнего дня, в частности, для жителей оккупированной части Донецкой области появилось нововведение. Нам можно звонить через Viber. Номер 066-901-2434, 066-901-2434. Ждем ваших звонков. Как всегда, также можно писать и звонить к нам по скайпу donbass.realikirilltsi. Надежда, в общем, сейчас вот правозащитники говорят о том, что около 70 граждан Украины находятся в российских тюрьмах. Расскажите, это люди на территории России, исключая Крым и отдельный район Донецкой и Луганской областей, как вообще вот ведется такой, собственно говоря, подсчет? То есть те, кто в Крыму и в Ордло находятся, они не входят, я так понимаю, в это количество людей?
В это количество входят те, которые находятся в Крыму, и не входят те, которые находятся в Ордло. Подсчет ведется правозащитниками в основном. Ну, что касается Ордло, понятно, там как бы ответственный орган — это СБУ. У них должны, по идее, быть все списки. По Крыму и по России этим занимаются сугубо правозащитники и делятся этой информацией с государственными органами.
Приоткройте завесу для наших слушателей, что вот Украина может сделать для этих людей, которые сейчас вот томятся в этих тюрьмах. Вот недавно группа народных депутатов зарегистрировала соответствующий законопроект. Расскажите нам, пожалуйста, о нем, да, и почему у правозащитников, не знаю, насколько у вас, да, есть к нему вот масса претензий. Пишите, что это, собственно говоря, за законопроект и почему он только сейчас вот регистрируется, да, обсуждается, дебатируется, когда, ну, вот количество растет людей, задержанных по политическим мотивам, такой геометрической прогрессии.
Ну, на самом деле мы уже не первый год говорим о том, что государство все-таки могло бы делать больше. То есть какие-то есть попытки, то есть вроде как заявляется о том, что этот вопрос постоянно озвучивается на всех международных встречах, там и Ириной Геращенко, и самим же президентом. Ну, как бы разговоров много об этом идет, но, конечно, действий намного-намного меньше, а хотелось бы больше действий и меньше слов в данном случае. Значит, что касается законодательных инициатив, это не первая законодательная инициатива, а, пожалуй, уже третья или четвертая на моей памяти, и она, наверное, на сегодняшний день самая неудачная. Это законопроект 8205. Он очень странный, то есть, с одной стороны, это действительно попытка решить этот вопрос в правовом поле, используя правовые измерения, но, с другой стороны, он вносит еще больше сумбура и правовой неопределенности, потому что то использование терминологии, те принципы, которые там пытались выписать, они не соответствуют ни международным стандартам, ни, собственно, национальным.
Расскажите поподробнее, да, что вас смущает в этом законопроекте и почему, с вашей точки зрения, вот, в чем вы видите причину, что он такой странный вышел?
Наверное, проще сказать, что меня не смущает в этом законопроекте. Ну, начнем с того, что этот законопроект называется про правовой статус и надання правових пільг там, заручникам та незаконно позбавленим волі особам на окупованих територіях. То есть получается, что априори те люди, которые сидят в тюрьмах Российской Федерации, они не покрываются этим законопроектом. Далее, про статус, собственно, тоже там мало чего сказано. То есть в международном праве, да, в международном гуманитарном праве существует такое понятие, как статус защищенных лиц. Защищенные лица – это считаются военнопленные, гражданские заложники. Ну и как бы у нас вот та категория, которая находится в Крыму и в Российской Федерации заключенных, мы их называем как бы, они тоже в целом, в общем, относятся к категории гражданских заложников, но они как бы, с другой стороны, отдельная категория, потому что они точно так же и лица, преследуемые по политическим мотивам, да, как мы это определяем, ну, исходя из тех критериев, которые существуют, как определять или давать статус политзаключенного.
Я понимаю, в этом наибольшая загвоздка, да, как определить, что, собственно, человек задержан не за реальное преступление, да, потому что по многим из этих людей есть действительные приговоры, да, и нет возможности с территории Украины проверить, собственно говоря, по политическим, не по политическим мотивам был задержан, вокруг, собственно, этого весь сыр-бор.
Ну, там как бы с одной стороны, да, но с другой стороны тоже, опять же, согласно этого законопроекта, гражданский заложник, то есть определение гражданского заложника происходит в соответствии с законом про терроризм. Опять же, где здесь Крым и где здесь РФ? Вроде как у нас в Крыму признано, что это международный конфликт, это оккупация военная, да, и тут же у нас есть РФ, которая вообще не имеет никакого отношения, ну, то есть на той территории не, ну, причем здесь терроризм.
А как вот же, поэтому... почему, если ну, территория Орлов все-таки признана оккупированной Россией?
Она признана ну, здесь два аспекта. Территория Ордло – это территория Ордло, и здесь уже мы ведем речь тогда о военнопленных, да, или о тех людях, которые находятся на территории. То есть если мы, опять же, согласно нашего закона про особливости державной политики, да, где у нас признаны, опять же, на национальном уровне, на международном уровне оккупация не признана. Поэтому в последующем, то есть тут две проблемы. Если мы говорим о том, что у нас эти территории оккупированы, тогда у нас не идет речь, не должна идти речь о заложниках, а должна идти речь о пленных. И точно так же, если мы говорим уже о том, что эти территории теоретически могут быть потенциально оккупированными, это еще нужно доказать и показать на международном уровне, и это должны признать те институты, которые компетентны признавать оккупацию, и после этого мы только можем заявлять, что территории оккупированы, у нас вот такая ситуация. А так это полный диссонанс, и я же говорю, сплошная правовая неопределенность. Это первое. Вторая проблема, что у нас СБУ – это и тот орган, который проводит проверку. И действительно, является ли человек там, заложником, да, то есть, ну, вот этот правовой статус, согласно этого закона, определяет. Ну, как бы СБУ у нас не совсем компетентно проверять, является ли человек, например, политзаключенным. Ну, это вообще на самом деле нонсенс. Вот.
А кто компетентен?
Ну, компетентно это делают правозащитники. Вообще-то и есть определенные организации, такие как там Международная амнистия, Human Rights Watch, то есть вот эти организации компетентны это делать. Далее, что касается получения непосредственно социальной помощи, на что, собственно, этот законопроект направлен в первую очередь, снова, значит, имеют право только лица, которые непосредственно признаны пострадавшими, да, то есть не их семьи, там, не их те, которые заботятся, да, там, люди, условно говоря, имеют право. То есть если человек сейчас находится в заключении, ему нужна помощь адвоката, нужна помощь там на передачу каких-то посылок, там, чтобы семья собирала, а это ни много ни мало, там, мы говорим о тысячах гривен, то есть в месяц, то, естественно, эту помощь не может получить ни тот человек, который этим, собственно, занимается. И это большая проблема. И точно так же там помощь нужна там семьям сегодня, вот сейчас, на вчера.
Давайте, вот сложная проблема очень, да, для наших слушателей скажем, собственно говоря, что сейчас Украина может сделать, да, для политзаключенных, родственников политзаключенных, вот хотя бы там из международной практики, вы уже сказали, что это вот материальная помощь, да, вот родственникам, самим людям, которые находятся в заключении, то есть государство может какие-то деньги выделять для вот этих вот передач на помощь адвокатов, то есть вот это вот предлагается урегулировать, что-то еще возможно?
Ну, смотрите, Украина на самом деле частично это делает, тут сейчас вопрос стоит именно в том, что она не делает или, ну, именно непосредственно для освобождения этих людей. И как бы что можно было бы делать? Мы считаем, что должен быть в первую очередь, естественно, урегулирован статус в соответствии с международным правом. И с этой точки зрения могут вестись переговоры уже. Ну, это совершенно другой уровень переговоров. Далее, когда должна быть создана нейтральная, абсолютно незаангажированная переговорная группа. То есть это не уровень тот, который у нас существует сейчас. Тот уровень переговоров, который ведется сейчас, ну, как бы, скажем так, он не совсем соответствует той практике, которая существует в решении таких вопросов серьезных. Ну, и мы все же понимаем, что эти люди являются инструментом российской пропаганды и российской агрессии, и это, наверное, самый эффективный, один из самых эффективных инструментов на сегодняшний день. А что делается для того, чтобы нейтрализовать это, да? То есть можно привлекать там разных лидеров, разных, но костяк и группа должна быть создана именно нейтральная, не из политической, каких-то сил состоящих, которые ведут между собой, у них конкуренция, кто быстрее пропиарится на этом вопросе.
То есть вы имеете в виду, допустим, встречу той же в рамках Большой Семерки на уровне министров заграничных дел, по линии СБУ, все это, с вашей точки зрения, вот просто блокирование, да, потому что политизируется этот
политизирование
вопрос.
И пиар. Политический, да. На самом деле, вот мы изучали и опыт Грузии, и опыт Нагорного Карабаха, и когда действительно переговоры все-таки велись, и они велись намного эффективнее, люди освобождались. То есть там совершенно другие подходы использовались, и то есть, ну, то, что у нас существует сейчас, это действительно такое ощущение, что делается все ради политического пиара отдельных лиц.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, номер Вайбера 066 901 24 34. У нас в гостях юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова. Говорим о том, что Украина может сделать уже сегодня для освобождения узников Кремля. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Надежда, давайте поподробнее о статусе политзаключенного. Кто, с вашей точки зрения, должен определять этот статус и, соответственно, по каким критериям это определяется? Да, если информация, количество информации с оккупированной территории, с Крыма, с территории Российской Федерации, она ограничена, да, и очень трудно судить по этим политическим мотивам. Как это делается вообще? Кто политзаключенный, кто не политзаключенный? Тот же Олег Сенцов, да, осужденный за терроризм, и непонятно, вот что там было сделано, да, были ли какие-то доказательства, не было ли какие-то доказательств, как это определяется и под каким критерием?
Ну, это действительно очень щепетильный вопрос. Все, на самом деле, международники очень осторожно подходят к определению лиц как политических заключенных, но есть критерии универсальные Совета Европы, есть у амнистии международной, ну, там, узники совести скорее, но как бы можно использовать, да, частично. Вот. Но это должны быть действительно какие-то международные правозащитные организации, ну, вот, например, тот же мемориал российские, они признали многих украинских граждан политическими заключенными уже. То есть, ну, это уже что-то. Поэтому как бы критерии есть, и можно это делать, просто никогда не ставило государство наш вопрос, так понимаете, конкретно. не было запроса к международной общественности признать этих людей политическими заключенными.
Объясните нашим слушателям, почему СБУ на себя тянет одеяло вот в этом законопроекте, да, и почему вот блокирует этот запрос, в чем целесообразность для СБУ и политиков украинских, вот как вы говорите, да, тормозить этот процесс, не выводить его на новый уровень, такой правозащитный.
Ой, да я не уверена, что на самом деле СБУ тянет одеяло или его тянут на СБУ, потому что их проще контролировать кому-то, а может быть, есть и другие мотивы. Ну, это как бы могут быть лишь, знаете, субъективные догадки в данном случае. На самом деле у нас никто не хочет брать ответственность на себя, потому что это крайне сложный вопрос, здесь судьбы людей, и проще, конечно же, делать громкие заявления, нежели искать действительно пути решения. Но вот, например, у нас ситуация с Станиславом Клыхом крайне сложная сейчас, и ну, государство, как бы, да, там можно его пинать и как-то просить поддержки, частично оно как-то реагирует на это, но опять же, именно ну, действия очень ограниченные. То есть, допустим, никто не занимается поиском адвокатов, никто не занимается там, поддержанием семей. Ну, только такое, знаете, очень точечные действия ведутся. Нет системы никакой, нет стратегии в государстве.
Ну, также и с Владимиром Балхом тоже сложная ситуация. Человек сейчас голодует. Опять же, чтобы поняли четко слушатели, что сейчас государство может сделать для вот разблокировки ситуации с Клыхом и Балхом, вот это просто, ну вот как это перевести, да, на такой новый уровень, что нужно конкретно сделать поэтапно, да, то есть в том же законопроекте, насколько я знаю, правозащитники украинские предлагают создать некоторый общественный совет, который будет определять этот статус политзаключенного, да, как это будет происходить, кто будет входить в этот общественный совет, как это будет все выглядеть вот, функционально.
Ну, как бы это один из вариантов, один из путей решения создать действительно общественный совет, состоящий из правозащитников, как национальных, так и международных. Но все-таки сейчас нам кажется уместным и первоочередным шагом должно быть создание, именно выведение этого вопроса из политического поля, создание площадки такой переговорной, именно что касается политзаключенных. И в эту переговорную группу, которая должна отвечать полностью от А до Я за соблюдение прав человека, пока люди находятся в заключении, и также параллельно вести переговоры за их освобождение, все-таки это должна быть... То есть государство не должно блокировать эту попытку, а даже как-то инициировать. И если государство это сделает и, ну, как бы пойдет за запрос в мир, да, что должна быть создана переговорная группа, в нее должны сходить нейтральные, незаангажированные политические лица, которые сугубо отвечают за права человека, за соблюдение прав человека, тогда, мне кажется, можно уже будет в рамках вот работы этой группы и площадки искать, создавать стратегии и искать эти решения.
Странно все-таки звучит, да, что государство должно сделать что-то, чтобы ей эта ситуация стала невыгодной, вы говорите об этом, да, то есть ей выгодно, получается, политизировать, и, ну, вот, по сути, там много толку от встреч, переговоров на таком политическом уровне, в освобождении нет, в этом-то все и причина этой блокировки.
Да. Это становится все более и более очевидно, что государство, к сожалению, заинтересовано, похоже, в таком вот порядке вещей.
Давайте послушаем родственника политзаключенного Игорь Котелянец, брат арестованного в оккупированном Крыму Евгения Панова, глава объединения родственников политузников Кремля. Вот как он видит эту ситуацию.
Там розписана дуже складна процедура, коли політв'язень сам має подавати заяву про це. Ми ж прекрасно розуміємо, що з деякими навіть немає зв'язку. Там до них консулів не допускають по півроку, і там раз на півроку вдається якось там десь їх побачити. Тобто у багатьох немає не те, що у рідних зв'язку, у них просто адвокатів немає. Тобто там взагалі нікого немає, хто би поїхав би і взяв цю довідку. Потім за якимись там критеріями СБУ перевіряє, виносить свій там вердикт. У нас є лист від СБУ, значить відповідь, де СБУ каже, що ми не займаємося, ну я зараз спрощую, що ми не займаємося політв'язнями і взагалі ви не маєте права змушувати нас займатися темою, яка не є в нашій компетенції. З одного боку, ви від нас відхрестилися, ми дуже довго до вас ходили, до СБУ і там ставили запитання і думали, що ви нами займаєтеся. Але ви нам сказали, що все, перестаньте, не ходьте до нас, ми вами не займаємося. І тут ви винурюєте в цьому законопроєкті. Справа в тому, що ось таке втручання СБУ, воно нам вже дуже сильно зробила проблеми, тому що в нашому списку на момент прийняття Верховною Радою постанови про звернення до парламентів світу було 66, і зараз є вже 68. Це список погоджений всіма правозахисними авторитетними організаціями, також Міністерством закордонних справ. А вони видали в постанові лише 52 прізвища. Коли ми звернулися з проханням роз'яснити, нам сказали, що це неформально сказали, що їх СБУ завернула, тому що в СБУ є до них там якісь претензії, і вони не вважають, що на них варто витрачати гроші, взагалі вносити в список і заявляти їх як політв'язні. По суті, що відбулося? У нас в 2017 році навесні і восени Європарламент видавав резолюції за нашими даними, де перераховував всіх українських політв'язнів. Причому Європарламент це зробив набагато раніше, ніж український парламент. А український парламент, по суті, не визнав тих, кого визнав Європарламент. Це дуже тупа ситуація. Це нас дискредитує, це означає, що ми самі не можемо розібратися.
Это был Игорь Котелянец, брат арестованного в оккупированном Крыму Евгения Панова. У нас в гостях юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова. Надежда, вот поясните, как так произошло? Да зачем, вот как говорит Игорь, 15 человек из списка политзаключенных СБУ просто выкинуло, чтобы не тратить деньги, да? То есть насколько это, действительно вероятно? Да, давайте приподнимем еще одну завесу.
Есть такая позиция у государства, что... Те украинцы, которые содержатся на территории Крыма и России, и на них заведены уголовные производства, уголовные дела в Украине, они не должны входить в список политзаключенных. Вот. Я не знаю, как это комментировать, честно говоря. Причем здесь одно к другому. Видимо, что вот кейс на фоне последних событий, связанных с Надеждой Савченко и так далее, тут под эту дудку очень хорошо свою бездеятельность какую-то оправдывать, да, или там... обставлять это таким образом, чтобы не нужно было ничего делать и тратить там средства какие-то, возможно, заморачиваться там судьбой 15 человек, ни много ни мало, но 15, да, это еще дополнительная какая-то обуза может восприниматься. Опять же, это все лирика, и, собственно говоря, это ничего не имеет общего с обязанностями государства все-таки брать на себя ответственность и бороться за этих людей, так как они являются гражданами Украины, и смешивать в одну кучу уголовные дела в Украине и их текущий статус, это очень нехорошо, когда такое делается, потому что, верните вы людей и потом разбирайтесь с ними, да, там, что у них, да как здесь. Одно не имеет отношения к другому совершенно.
К сожалению, нет у нас сейчас позиции СБУ. При первой же возможности приглашаем в студию, да, как-то это все прокомментировать. Надежда, есть ли какие-то вот наши слушатели, да, допустим, им хотели бы они приобщиться к этому процессу, есть ли какие-то рычаги давления на разблокировку этой ситуации, то есть могут ли как-то простые люди повлиять на вот это вот заблокированную ситуацию, или приходится ждать доброй воли от законодателей, от СБУ, от президента, чтобы они деполитизировали этот процесс, или что-то могут сделать и обычные люди?
Вы знаете, на самом деле, из того, что я знаю, обычные люди все-таки уже делают немало, потому что они поддерживают очень наших политзаключенных, они пишут им со всех уголков земли, и это вселяет какую-то надежду и поддержку, да, дает насчет того, что они не забыты, о них помнят, о них действительно, даже если это не государство, то, по крайней мере, люди, которые живут в этом государстве, им не все равно. Это первое. Второе, все-таки мы не должны забывать, что у нас не политики наши, там, условно говоря, цари и народ им служит, а все-таки люди – это тот основной двигатель прогресса и развития, который существует, а политики, как бы, они выбраны для того, чтобы помогать этот процесс как-то реализовывать. Вот если люди встанут и будут требовать массово, да, то, в принципе, надежда есть на то, что как-то вот это будет все двигаться.
Давайте не забывать о российском факторе, да, то есть зачем-то же Россия вот и на подконтрольных ей территориях, то есть они все с разных сторон, статусом, да, все сложно классифицировать, находясь в Киеве, но задерживать этих людей, зачем вот все больше и больше украинцев задерживаются на территории Российской Федерации, вот как это работает, как это объяснить, да, еще вот в прошлом году было гораздо меньше, сейчас уже 7 десятков, и конца и края этому нет, и все вот с украинскими паспортами.
Ну, я же говорю, что это очень давно, это давно стало понятно, что это эффективный инструмент пропаганды и российской агрессии. Это было видно уже очень сильно проявлено после того, как были обменены Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, то есть уровень политиков, который был вовлечен в переговоры об их освобождении и какие договоренности были достигнуты. Ну, конечно же, толком никто не знает, но все догадываются и понимают, что уровень там, ну, цена была заплачена не низкая, да. Вот. Точно так же сейчас ситуация с Например, сейчас как бы еще дополнительный фактор появился для России. Мало того, что они держат украинца, который, за счет которого они могут там что-то требовать и как-то шантажировать государство, плюс они сейчас еще и в денежные долги вгоняют за счет гражданских исков, которые предъявляют российские граждане, там, допустим, Карпюку и Клыху. То есть сейчас, по сути, если Украина... она должна это сделать, возьмет на себя долг, который якобы висит в результате якобы убийства российских солдат во время Первой Чеченской войны, якобы Карпюком и Клыхом, то ни много ни мало, но с одного человека это 500 тысяч гривен. Вот, поэтому, собственно...
Это вот же это фактическое признание того, что Карпюк и Клых воевали в Чечне со стороны Украины, нет?
Нет, это не фактическое признание, но от этого никуда не денешься. Сейчас позиция России такая, что... И сейчас говорят об этом очень много, хотя я не знаю, я еще пока не выработала свое личное мнение, субъективное на эту тему, но, собственно, если будет стоять вопрос об их обмене или переводе их на отбывание, ну, по крайней мере, по тому механизму, который существует о конвенции, да, вот этой европейской 1983 года, то их не смогут перевести до тех пор, пока не будет выплачен долг. Естественно, мать не может оплатить Станислава такие деньги, да, то есть откуда они у нее, даже если она продаст там все свои органы и имущество, ей не хватит там этих денег оплатить этот долг. То есть, ну, в этом случае... Украина должна, собственно, взять на себя эту ответственность, оплатить этот долг и вернуть своего гражданина, потому что это первое.
Я возражу, да, что это все-таки политический ущерб для вот, Украины. Этого же добивается Россия, да, чтобы вот Украина такими шагами подтверждала это все.
Естественно, но если бы этот человек был, то есть Украина больше предпринимала для того, чтобы этих людей вернуть и как-то искала пути, то мы этой ситуации могли, наверное, избежать как-то или хотя бы попробовать избежать, а не загонять себя еще в большие кандалы.
Надежда, такой вопрос. Вы говорите, вот если начнут заниматься люди со статусом, да, определенным неполитическим переговорами об обмене, зачем это России? Вот если вот логически посудить, да, вот эти обмены, что может Россия получить взамен? Потому что понятно, что ни на какие шаги, просто такие добровольные, вот Москва не пойдет в обмен этих пленных. Какая будет логика второй стороны?
Ну, я не говорю, что там не должны быть, конечно же, учитываться и политические интересы. Я просто говорю о том, что люди, которые должны этим заниматься, у них априори должны быть приоритеты там, в правах человека, да, и в соблюдении именно в освобождении человека, а не в политической выгоде какой-то. Естественно, те условия, которые будут выдвигаться Россией, главное вытащить ее на диалог. Каким образом это будет сделано, то есть все равно у России есть какие-то определенные репутационные такие штуки или там риски потерь, которые она может понести, учитывая ее состояние и положение на сегодняшний день, да, то есть здесь от геополитики ты никуда не денешься. Но, по крайней мере, тот человек, который имеет во главе, держит во главе угла жизнь людей, да, и соблюдение вот именно прав этих людей, то там как бы вопрос по-другому ставится.
Ну, спорный вопрос насчет каких-то репутационных потерь для России, да, потому что, ну, вот очевидно, что Россия в политическом смысле пошла на конфронтацию, не признает эти вот уже все решения ЕСПЧ и подобных вещей, то есть давить особенно-то и не на что.
Да, ну, собственно, я поэтому и говорю, что геополитика, от нее никуда не денешься, но, по крайней мере, знаете, когда Россия идет и выдвигает какие-то условия, что вы можете сделать для нас, это уже, и это делается не между политиками, да, которые имеют другие интересы, помимо людей, да, а между, допустим, нейтральными людьми, которые не знают, какие там интересы у Порошенко там или там у других политиков каких-то, да, а именно там соблюдение прав человека и жизнь человека. Допустим, он уже может быть мессенджером или как бы переговорщиком, который сможет взвешивать, стоит ли это того или не стоит, и где еще искать другие возможности и варианты.
Еще один вопрос по поводу вот таких многих манипуляций. Да, вот с вашей точки зрения, как правозащитника, для политзаключенных, которые находятся на территории России, нужны ли дип-отношения Украины с Россией, чтобы вот украинский МИД, как он это сейчас делает по отношению к некоторым людям, мог финансово помогать вот в юридической плоскости, да, оплачивать адвокатов, или это не обязательно? То есть, если действительно будут разорваны дипотношения, ухудшится ли положение узников Кремля?
Ой, сложно, понимаете, потому что, например, в Крыму их-то и не было, собственно, этих дипломатов, которые, или консулов, да, которые могут ездить и... То есть и как-то обходятся люди. И я не знаю, тут действительно это вопрос точно так же и политически серьезный. С другой стороны, действительно, допустим, по нашему опыту, те, которые содержатся в России, вот, допустим, кейс с Сизановичем, да, мы узнали о том, что его пытали только благодаря консулу, там, или, которая посетила его. Точно так же, то есть адвокату он об этом не говорил, потому что адвокат был, опять же, по назначению, а не... И точно так же, допустим, сейчас с Клыхом ситуация, когда консул постоянно, мы с ним на связи и получаем информацию определенную от него. Ну, то есть нужно... Я не готова сейчас прям дать однозначный ответ.
Сложный вопрос. Действительно, есть слушатель у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Я Солчевска, Луганская область. Ну, ЛНР, Луганская область. Короче, вопрос такой, первый вопрос. Как вообще классифицируется, определяется, что значит права человека? И второй вопрос, известно ли, сколько в России политзаключенных именно россиян? И в Беларуси, мне интересно. Спасибо.
Немножко сумбурный вопрос, но вот как классифицируется, да, вот мы тоже об этом говорили, да, как, вот, допустим, в этом законопроекте, который был подан, есть три классификации, это заложники, люди, незаконно лишенные свободы по политическим мотивам и незаконно осужденные, да, как это все, ну, действительно классифицируется?
Ну, на самом деле... По-моему, слушатель спросил, как классифицируются права человека. Ну ладно, это более общий такой вопрос. И в данном случае и речь идет у нас именно о военнопленных, гражданских заложниках и о... Это те, которые находятся на территории ОРДЛО. И политзаключенные или лица, преследуемые политическим мотивом. То есть на сегодняшний день это так.
Спасибо большое. Почетче, пожалуйста, формулируйте вопрос нашим гостям. Вот это очень общее. У нас в гостях была юристка Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова. Говорили о том, что Украина может сделать уже сегодня для узников Кремля. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гогольфест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. 12 прямых попаданий. В 2014 году сделали первую школу Красногоровки, непригодной для учебы. Город от оккупированного Донецка отделяют лишь 20 километров по прямой, а школа номер один расположена на линии огня. Дарья Куриная интересовалась, как сейчас учатся в красногоровские школьники и когда они смогут вернуться в родные стены.
Дети из прифронтовой Красногоровки вынуждены ютиться всего в двух школах города. Сейчас, как говорят родители учеников, условия стали лучше. До этого ученики пяти школ учились в одном здании. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала мама учеников второй красногоровской школы Анна Гладкая.
Учителя хоть и стараются, но все равно полчаса для обучения – это очень мало. То есть есть классы, вот, допустим, моей дочери Насти, у них самый большой класс, там 26 или 27 человек, и полчаса, чтобы уделить каждому времени, просто не хватает. В пятой школе, в которой учились изначально все пять школ, остались пятая, вторая и первая. Три школы в одной, но достаточно очень маленькой. Дети учатся там в две смены. Есть классы, которые учатся по два класса. У меня, допустим, сын учится во втором классе, они учатся первый и второй класс в одном классе, перегорожденный такой класс шкафчиком, у кого-то английский, у кого-то математика, тот слушает то, что там происходит, тот слушает, что там происходит, дети маленькие, естественно, отвлекаются.
Говорит Анна, по ее словам, из-за таких условий дети вынуждены ходить к репетиторам, так как усваивать материал в таких условиях невозможно. Но надежда на то, что поврежденные школы отремонтируют, мало. Вторую школу красногоровцам пообещали восстановить к началу учебного года, и там даже начались ремонтные работы. А вот восстановят ли первую школу, неизвестно. Известно, говорит координатор благотворительного фонда «Восток СОС» Вячеслав Лихачев.
Первая, которая прямо на краю города и выходит прямо на линию фронта, там просто нету занятий, потому что здание пострадало, но в принципе его можно привести в порядок. Пока боевые действия продолжаются, его явно никто восстанавливать не будет. Хотя там школа там нашла спонсора и своими силами они 4 класса подготовили, там ставили окна.
Формального запрета на восстановление школы нет, но и начать восстановительные работы до окончания военных действий невозможно. Школу сотрудники пытаются сохранить своими силами, рассказывает директор школы номер один Елена Бардак.
Мне бы крышу сделать, а потом бы я уже нашла родителей, все готовы идти помогать. Я бы нашла, кто бы следующие окна сделал. Невыгодно, экономически невыгодно ее сейчас делать, потому что она в той зоне, она большая, она одна из новых школ, ну, не одна из новых, а просто новая одна школа, 89-го года, да. Там же это на окраине города, она находится, ну, считай, что на линии огня. И вот дети, конечно, все это пришли сегодня в школу. Вчера они там были, сегодня вот эти деревья мы там посадили, все у нас дети, наверное, скорее бы вернуться. Как нам хочется в свою школу.
Сейчас за порядком в первой школе следит завхоз и 4 технических работника. Кроме того, пытается сохранить школу родительский комитет и сами ученики. В 2016 году выпускники своими силами навели порядок в разрушенной школе, чтобы отпраздновать выпускной бал в родных стенах. Дарья Куриная, «Донбасс Реалии».
Мошенники украли деньги у волонтеров, выигравших грант на экологический проект в Дружковке. Переселенцы и активисты решили собрать деньги и купить мусорные контейнеры для местной школы. Отозвался один из благотворительных фондов, но продавец мусорных баков после перевода средств исчез. Что об этом думают в самой школе и как компенсировать утраченные деньги, узнавал Никита Луцкий.
Мошенники, ограбившие дружковских волонтеров, фактически украли деньги у местных школьников. Грант, который выиграли активисты организации «Украина возможностей», позволил бы закупить для местной школы 4 новых контейнера для раздельного сбора мусора. Собранное вторсырье планировали продавать, а выручку отправлять в фонд школы, рассказывает ученица дружковской школы номер 4 Дарья Писаренко.
Мы будем сортировать мусор таким образом, мы будем собирать деньги для школы и купить что-то нужное для школы, для физкультуры, всякое оборудование и для всего остального.
Новость о том, что деньги на покупку мусорных баков украли мошенники, детей очень огорчила. Неужели теперь новых футбольных мячей не видать, сокрушается ученик дружковской школы номер 4 Егор Андросов.
Сильно старались, у нас это все забрали, и как-то хотелось эти деньги, что заработали, потратить на школу. На мячи, на футбольные, на спортивный инвентарь.
Преподаватель иностранной литературы и волонтер Людмила Квитко рассказывает, что фирма-поставщик вызывала доверие. Все уставные документы предоставили и даже консультировали волонтеров. О том, что это все обман, догадалась спустя несколько дней.
Бухгалтер нам сказал, что нужно предоставить вообще все уставные документы. Они нам их предоставили в течение 5 минут. Это не вызвало никаких подозрений. После этого Бухгалтер осуществил оплату. Но через 2 дня, когда деньги уже прошли, мы начали звонить на эти телефоны, их было 4 номера телефона, ни один у нас не отвечал почему-то.
Преподаватели и администраторы школы тоже расстроены, ведь этот проект должен был не только позволить школе зарабатывать на раздельном сборе мусора, но и приучать с малых лет детей к принципам сохранения окружающей среды. Зато научил, что в мире нередко встречаются нечестные люди, и к сделкам надо относиться очень серьезно, рассказывает директор школы Людмила Воробей.
Сам проект – это подготовка детей к жизни. Поэтому то, что мы его выиграли, то, что мы имели возможность получить эти контейнера для раздельного сбора мусора. Дети готовились к этому, дети жили этим.
За помощью в поиске мошенников волонтеры обратились к полиции. Здесь приняли заявление и начали расследование, рассказывает инспектор Дружковского отделения полиции Анна Киселева.
Житель города Дружковки обратился у нас в Дружковке, то есть будем расследовать, заниматься мы, Дружковское отделение полиции. Ну а если, допустим, правонарушитель Шахрай находится в Киеве, ну, будем работать совместно, значит. На данный момент мы приняли заявление от потерпевшей, будут проводиться соответствующие проверки, решается вопрос о внесении следователям данного происшествия в единый реестр досудебного расследования.
Несмотря на потерю денег, волонтеры говорят, что этот экологический проект не закрывают. Сейчас объявили сбор средств, чтобы все-таки купить обещанные школе контейнеры, говорит координатор общественной организации «Украина возможностей» Светлана Агаджанян.
Начали потихонечку сбор средств. В частности, у нас уже 4600 гривен есть в наличии. Вот. Нам не хватает 9000 гривен. Поэтому, конечно, мы будем писать и обращаться к тем, кто готов нас поддержать, чтобы этот проект, несмотря на мошенничество, был реализован.
Эти мошенники, говорят активисты, обманули не только их. В сети они нашли десятки таких же историй, связанных с их партнером. Если мошенников найдут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбас.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас с выпуском новостей в студии Егор Устинов.
Митинг против политики руководства комбината «Азовсталь» собрался у здания завода управления в Мариуполе. Об этом сообщает ДПО «Мариуполь». Организаторы акции представляются независимым профсоюзом «Народная солидарность». По словам руководителя организации, в ее состав входят 400 сотрудников металлургического комбината «Азовсталь». Главное требование сегодняшнего митинга – увольнение гендиректора «Азовстали» Энвера Скитишвили. По мнению митингующих, он показал себя как неэффективный менеджер. Резолюция с требованиями митингующих будет направлена руководителю Донецкой обладминистрации Павлу Жебривскому и владельцу группы «Митинвест» Ринату Ахметову. 3 гектара леса, выгоревшего во время боевых действий, в 2014 году засадили волонтеры в Лимане в рамках всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках». Об этом сообщает ЮА «Донбасс». Всего под руководством специалистов-лесников высадили 30 тысяч саженцев, выращенных в Лиманском и Славянском лесхозах. Более 10 тысяч саженцев – это сосна обыкновенная и сосна крымская, столько же саженцев красного дуба, остальные саженцы – декоративные кустарники рябина, айва. На сайт «Миротворец» попал 13-летний подросток из Луганской области. По данным сайта, подросток родом из Краснодона стал, цитирую, «жертвой психологического насилия». К записи прикреплены фотографии ребенка в военной форме и с оружием. По словам депутата Антона Геращенко, в базе «Миротворца» значатся десятки несовершеннолетних. Это случаи того, что родители психологически издеваются над своими детьми, настраивают их против Украины. Об этом Антон Геращенко заявил в телеэфире. При этом депутат подчеркнул, что позирование с оружием еще не является преступлением. Сайт «Миротворец» является общественной организацией и известен тем, что собирает данные о донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, выступающих против территориальной целостности Украины. Ряд электричек перестанет останавливаться на железнодорожной станции Краматорск с 1 мая. Об этом говорится в распоряжении администрации Донецкой железной дороги. Согласно распоряжению, не будут останавливаться электрички, следующие по маршруту Лиман-Фенольная, Константиновка-Лиман-Фенольная, Изюм. Поводом для внесения изменений стало отсутствие компенсации за перевозку льготной категории граждан. По заверению администрации регионального филиала железной дороги, Краматорск задолжал более 1 миллиона гривен. На территории Донецкой и Луганской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной безопасности. Об этом сообщает Укргидромедцентр. Отмечается, что такие условия могут спровоцировать возникновение пожаров, поэтому граждан просят быть крайне осторожными с огнем. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно по всей территории региона. Днем пройдут дожди. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, нас найти можно в интернете на сайте Радио Свобода, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях, включая «Одноклассники» и «ВКонтакте». Удачи и до завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».